наш партнер, информационное агентство СИБ-Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, обыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Тема сегодняшней программы – те, кто читают книги, будут всегда управлять теми, кто смотрит телевизор. Поговорим о книгах, которые повлияли на нашу жизнь, и о книгах, которые запомнились.
Добрый день. Задача непростая – определить книги, которые сильно повлияли или больше всего повлияли. Таких книг достаточно много. Наверное, я бы выделил три. Причем начну с неожиданного такого автора. Это Артур Конан Дойл. Книги, я не буду даже называть какие. Это все произведения, что касается приключений Шерлока Холмса. Повести и рассказы разные. Дело в том, что не любил читать. Вот как и все там приличные, наверное, родители. Мои родители тоже пытались мне привлечь любовь к книгам с самого детства. Еще, наверное, с 6 лет, не помню уже точно. Но я не любил это дело ужасно. Тогда, конечно, не было компьютеров, как сейчас, смартфонов, интернета. Обычно сейчас там зависают дети, да, а я зависал на улице. Мне нравилось играть в футбол, прочие какие-то подвижные игры, или просто гуляли где-то по двору с ребятами, мне это куда было интересней. И вот идея потратить время, чтобы сидеть, читать какие-то книжки, у меня вообще не возникало. Понятно, что мне приходилось чего-то читать, что-то задавали в школе, какие-то задания, но это так скорее по принуждению все делалось. И вот как-то от нечего делать я взял с книжной полки дома у себя что-то из собрания сочинений Артура Конан Дойла. Я вот как сейчас помню эти книжки, они такие были в черной обложке. Первые три тома, они как раз были полностью посвящены Шерлоку Холмсу. И вот я там буквально начал читать и окунулся в этот мир лондонских сыщиков, преступников там и прочих героев. И я вот эти три тома там зачитал, я их постоянно перечитывал, я уже наизусть знал, по-моему, все истории, там все, что связано с Холмсом, но вновь и вновь что-то возвращался, читал. А родители в шоке, потому что сначала было меня, в общем, как-то не привлечь, а потом вдруг я выбрал какую-то одну книжку, ну, по сути, три, и вот читал, читал, читал их без конца. Они меня все, значит, пытались отвадить, говорят, давай что-нибудь другое уже. Опять ты там этого Конан Дойла уже замучил. Очень почему-то это дело полюбил, и мне совершенно сейчас-то очевидно, какие-то несуразицы во всех этих, ну, во многих историях, там какие-то за уши выводы, притянутые Холмса, некоторые даже явные ошибки, да, вот, например, любят обычно вспоминать рассказ «Пестрая лента», сюжет-то, собственно, весь базируется, что сестру героини убивают, натравили змею из соседней комнаты, змея через вентиляционное отверстие пролезает и по шнуру спускается, потом кусает и назад по шнуру уползает. И, в общем, это такая самая завязка-то сюжета. Потом много раз уже отмечали эту нелепость, что, ну, змея, в принципе, не может по нетвердой поверхности ползать. По палке она может, а по веревке, ну, не может змея забраться никуда. Но меня это тогда вообще не волновало, как и многие другие выводы. Холмса, помню, о том, что человек это большого ума, там он делает вывод, что у него шапка большого размера, и, ну, не может же череп быть пустым такого размера. Ну, такие странности были, но как-то мне это все мимо проходило, мне было интересно. Мне, помню, очень захотелось тоже стать сыщиком. В общем, одним словом, эта книга изменила мою жизнь. Но изменила в каком плане? В том, что я, в принципе, полюбил читать. Вот это были такие первые книги, потом уже были другие, третьи, пятые, десятые. Но вот первая такая, которую я сам начал читать, была именно вот книги Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Вторая такая книга, которую я бы назвал, она совершенно иного свойства, иного жанра, это «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. Вот эта книга, когда я ее прочитал первый раз, она меня, когда читал даже еще первый раз, она меня полностью захватила. Это была первая моя книга Достоевского. Потом я очень полюбил этого автора. Мне вот приходится иногда встречать людей, которые, не, ну, вот они, в принципе, читающие люди, любят книги, любят читать, но Достоевского почему-то недолюбливают. Мне трудно их понять. Мне нравилось у него буквально все. Ну, конечно, вот «Карамазовы», вот это первая книга, с которой, в общем, я встретился с Федором Михайловичем, она меня просто поразила. Она меня так вот как-то, я не знаю, возбудила, что я не мог оторваться, пока не дочитал. Как только там была свободная минута, я возвращался опять к книге, и вот пока не дочитал до конца. И вот когда я дочитал, мне даже вот там, ну, не знаю, понадобилось какое-то время, чтобы отойти. Я не мог начать вообще читать другую книгу, надо было как-то вот переварить, что ли, вот это прочитанное. Удивительное дело, что эта книга вообще, она такая, ну, многослойная какая-то, что ли, что я ее много раз ведь перечитывал, я ее до сих пор постоянно перечитываю, и каждый раз я нахожу вот для себя что-то такое новое, что вот как-то раньше выпадало или на что не обращал внимания, как-то мимо меня проходило. Третья книга, которую я упомяну, она, конечно, очень предсказуема. Это Библия. Точнее, я бы сказал, Новый Завет, потому что едва ли, если мне попалась бы именно полная Библия, и я бы вот начал тогда впервые совершенно неподготовленно читать ее там с книги «Бытие», то я бы, наверное, до конца не дочитал, где-то там на числах я бы, наверное, сломался. Я был из такой абсолютно невоцерковленной семьи, Библии, Евангелия у нас дома никогда не было. И вот первый раз оно мне попалось где-то, наверное, в году, вот Евангелие, в 84-м, наверное, году. Я был тогда на первой своей плавпрактике, это было на контейнеровозе. И мы стояли под погрузкой где-то в Европе. Я вот сейчас не помню. По-моему, это была то ли Бельгия, то ли Голландия. Вот где-то вот из одной из этих двух стран. Или Роттердам, или Антверпен порт. Сейчас не вспомню. И в то время, да и сейчас тоже, вот во многих больших таких портовых городах много работает миссионерских всяких организаций разных деноминаций. Это и католики, и протестанты, и православные. Они разносят книги, всякие духовную литературу, всякие брошюрки и, конечно, Новые Заветы. Ну, а поскольку это было советское судно, принесли Новые Заветы на русском. Надо сказать, что в те годы на судах были так называемые первые помощники, которые занимались политико-воспитательной работой. И понятное дело, что брать какие-то печатные издания, мягко говоря, не рекомендовалось. Кстати говоря, и ввозить-то в СССР нельзя было ничего, там, Библию. Я, собственно, и не собирался ничего ввозить. Думаю, возьму-ка я там втихаря взял этот Новый Завет. Думаю, ладно, почитаю я, а потом перед приходом в порт выкину. Почитать просто хотелось. И вот когда я начал читать, я понял, что не смогу выкинуть. Так я, кстати, и сделал. Сегодня уже все сроки давности вышли. Сейчас это уже не криминал. Могу сознаться, что я просто на всякий случай ее там спрятал в вещах своих, эту книжечку, на всякий случай, если там таможня начнет вдруг интересоваться, и привез ее домой себе. Тогда, когда я впервые взял этот Новый Завет, я читал тоже как ненормально. Я читал прямо с листочком бумаги или блокнот какой-то у меня был. У меня постоянно возникали вопросы, я их туда все время записывал. Вопросов было огромное количество. Я многое не понимал. Да и сейчас, конечно, я не все понимаю, но тогда мне очень хотелось поговорить с кем-то служителем или просто с верующим человеком, с христианином, но как-то я особо никого-то и не знал лично. Поэтому читал и записывал все вопросы. Потом уже чуть позднее я раздобыл всю Библию и погрузился уже в Ветхий Завет. Вопросов возникало еще больше. Я помню, что когда я наконец попал в церковь и так познакомился с верующими людьми, в том числе со служителями, многие очень удивлялись, что я так более-менее ориентируюсь. Я вроде не верующий человек и не из каких-то христианских кругов, но я неплохо ориентировался в библейских книгах. Вот я к своему стыду признаю, что сегодня я, наверное, хуже ориентируюсь. Некоторые вещи я подзабыл, которые тогда знал хорошо. Особенно это касается вот всех историй, связанных с царями, судьями, пророками ветхозаветными. Тогда я буквально все это чуть ли не конспектировал. Ну и вообще, конечно, вот эта третья книга, ну она, по сути, конечно, первая, да, но в моем списке она оказалась третьей. Вот Библия, это, конечно, та книга, которую надо, ну, не просто читать, а перечитывать постоянно. Причем не просто так вот перечитывать, как некую художественную литературу, да, а перечитывать в плоскости как-то своей жизни, своих поступков, своих каких-то действий, что-то переосмысливать. Переосмысливать не в Библии, конечно, а переосмысливать в своей жизни. Великая, конечно, книга. Вот, наверное, эти три книги я бы назвал. Хотя, конечно, мне вот выбрать так три очень сложно.
Тема сегодняшней программы – те, кто читают книги, будут всегда управлять теми, кто смотрит телевизор. Поговорим о книгах, которые повлияли на нашу жизнь, и о книгах, которые запомнились.
Все книги, особенно которые обучающие, их надо применять на ежедневной основе. Иначе они не будут работать вообще в принципе. Потом, если ты хочешь держаться на плаву, или ты берешь еще человека или ведешь, или сам на ежедневной основе все это отрабатываешь. И тогда получается, что ты не слетаешь, и ты не опускаешься на то дно, на котором ты пришел. 12-шаговая программа разработана для всех, независимо от веры. Читаю литературу, которая касается родственников, друзей и алкоголиков в основном. Каждый раз, когда я беру даже ту же книгу, которую я прочитала, то ежедневно пытаюсь работать. Начинаю читать, и у меня новое осознание происходит. Неважно, какая книга, если она какая-то обучающая, можно ее 10 раз.
Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Книги, которые повлияли и которые запомнились в нашей жизни. Я скажу обобщенно. Цивилизация до сих пор передает опыт предыдущих поколений через книги. Уже, конечно, больше в электронном виде. Письменность – это третья сигнальная система сквозь тысячелетия. Увы, уже многие говорили, читают ребята, дети, все меньше и меньше. И самое обидное, все позже начинают. У меня тоже дочка начала читать, только когда забеременела. Высоцкий написал балладу о книжных детях. Это гениальная песня о тех книг, которые надо читать обязательно, иначе ты не вырастешь порядочно. Ну, а посоветовать себя, я вчера буквально, знаю, что будет сегодня такая тема, на своем сайте sdradio.ru выложил аудиокнигу Клайва Льюиса о расторжении брака. Это не о браке. Это о путешествии, экскурсии из рая в ад. Это очень интересная книга. Вот лучше книги о духовных вещах, ну, кроме Библии, конечно, нету. «О расторжении брака» называется. Она есть в СД-радио, где я публикую все. Там прямо написано, гениальная книга. Там аудиокнига, не я читаю. Я тоже сейчас слушаю уже. Уже глаза все уже сели, поэтому я тоже слушаю. Ну, прекрасное чтение. Гениальнейшая книга. Вы просто получите... Вот люди, которые читали Библию или знают проблематику, просто получают наслаждение. Есть книги, которые, да, интересно, да, увлекательно, да, завлекает. А это получаешь наслаждение. Вот я ее много раз слышал, сегодня ночью снова переслушивал. Гениальная просто книга. Там такие истины, которые просто... Она есть на сайте sdradio.ru. Владимир Соловьев, ну не тот Соловьев, который «Соловьиный помет», а тот, который умер в 1905 году, кстати, великий философ русский. Есть такая книга, длинное название, но на самом деле глубочайшая, кто интересуется христианством, о средневековом миросозерцании. Это тоже гениальная книга, я ее взахлеб, ну, тоже в аудио, тоже давал на радио много раз, слушал, 13 минут, она длится, короткая довольно. Тоже гениальная, она объясняет суть католицизма такими простыми ясными словами. Суть православия, немножко суть, так сказать, переходных течений, причем он ближе к католицизму. Ну, конечно, я уверовал тоже через мирскую книгу, называлась она «Мастер и Маргарита». У нас в университете в 79 году ее читали по университетскому радио. Я лежу в общежитии, народ пьянствует, я вот в это время не пьянствовал, и гляжу, включил радио, университетское радио, и о Христе. Там очень много глав о Христе. Книга, которую я не знаю название, но на нее захочете, называется «Книга об объятиях». Это родителям и бабушкам, дедушкам. Через объятия, через прикосновение тела подается гормон любви, окситоцин. Если ваши дети и внуки не будут к вам прижиматься телом, они не смогут потом любить. Все просто. И это через книгу. Я ведь не знал этого. Если бы я знал, я своих детей бы всю жизнь бы тискал бы. А я такой холодный немножко, такой тип человека. Я, ну, по плечу могу похлопать и все. А надо было прижимать. Они хотели, конечно, этого. Дети всегда стремятся прижаться. Это очень важная для меня теперь книга и для всех, кто будет любить своих детей. Ну что ж, читайте книги. Ну, пускай в аудио-варианте, в видео-варианте. Все равно информация гениально есть. Ее надо найти, конечно. Я в жизни прочел 1005 книг, не меньше, но гениальных, вот видите, 3-4 штуки всего лишь.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Вся реальность наша все равно исчезнет. Все то, что лежит на полочке русской культуры, только это и остается. А все остальное исчезает. Ничего не остается, кроме литературы, фильмов, писем, живописи, архитектуры. Да? Все исчезает. Политика, да, это все песок. Иными словами, как же можно не обращать внимания на вечную часть твоей собственной цивилизации, которая единственная и продолжается из всего? Все ведь остальное-то исчезает.
Здравствуйте, микрофон Яков Кротов. Бывает, что люди спрашивают о том, может ли считаться добрым поступок, который прагматичен. Но есть и второй вариант такого же, этого же самого вопроса, является ли прагматичным зло? И вообще, вот как соотносится добро, зло, выгода и невыгода? Если говорить обо зле, давайте все-таки сперва еще чуть-чуть я напомню про добро. Потому что книга Иова, книга библейская, которая начинается с вопроса Богу. Ты вот думаешь, что Иов тебя любит, ты думаешь, что Иов тебе верен, на тебя надеется и считает тебя своим Богом, потому что Иову хорошо. А если ему будет плохо, он тебя пронесет по полной программе. И вся книга Иова о том, как Иов отказывается проносить Бога, ругать Бога, проклинать Бога, но при этом отказывается признавать себя виноватым, отказывается признавать себя плохим, грешным, то есть злым человеком. И мы оказываемся в ситуации, которой древнегреческие философы дали ей название «апория» – неразрешимый логический парадокс. Например, если человек говорит: «Вы все жители Крита – лжецы, я житель Крита». Это истинное утверждение или нет? Он правду говорит или нет? Если он житель Крита, он лжец. Значит, он лжет, что все жители Крита лжецы, значит, он говорит правду. Но если он говорит правду, то все жители Крита действительно лжецы, значит, он лжет, а не говорит правду. Мы оказываемся в каком-то головоломном колесе. Наука нам объясняет, что вот такие вот апории, утверждения, которые не могут быть неправильными и не неправильными, они появляются благодаря самой природе человеческого мозга, потому что наш язык является продуктом чрезвычайно сложного устройства и современной физиологии. Вот чем более изучают ученый мозг, тем чаще они делают такие оговорки, которых раньше не делали, что, может быть, мозг такая сложная штука, что мы никогда и не сможем его вполне понять. Это вот на всякий случай, если кто-то потребует, сделайте мне новый мозг, или хотя бы объясните, как работает мой. То же самое с Иовом. Он ругает Бога? Нет, он не ругает Бога, он не говорит, что Бог не прав. Но он говорит, что он не грешник. Между тем, вся психология религии, заметьте, я не говорю вера, а вся психология религии, я бы даже сказал, организованной религии, хотя бы религии, организованной на уровне семьи, на протяжении тысяч лет говорила о том, что Бог наказывает грешников, наказывает злых людей и поощряет праведников. Если Иов праведник, значит, Бог его не наказал. Значит, у Иова ничего не сгорело и никто не умер. Но у Иова сгорело. Значит, он плохой, злой человек, и Бог его за что-то наказывает. Это логика утешителей Иова. Наверное, лучше по старинке говорить друзья Иова, которые его, они ведь не совсем утешают. Они требуют от него покаяния. Скажи, что ты злой человек, у тебя все сразу встанет на места. Признай, что ты, ну, идеальных систем не бывает, как говорят сейчас в некоторых сериалах. Не бывает идеальных людей. Ну, скажи, что ты злой человек, что-то, ну, подсознательно там. Ну, и все встанет на свои места. У тебя исчезнет этот когнитивный диссонанс, есть такое модное выражение. То есть у тебя перестанет сшибка происходить, как раньше говорили, сшибка правой полушарии с левым полушарием. Либо я хороший, тогда почему у меня все умерли? Либо я плохой, ну, тогда я хороший, потому что если я понимаю, что я плохой, то я хороший. Плохие люди не понимают, что они плохие. Но я хороший. Я ничего не сделал того, за что надо наказывать людей. Значит, я плохой человек, если я не каюсь. Это просто вот порочный круг, из которого Иов выбирается. Вы понимаете, вот Евангелие. Спаситель распят, воскрес. И вместо того, чтобы остаться с нами и организовать тут, замутить какую-нибудь академию такую нравственности, этики, опа, возносится. Никакой вам академии. И вместо академии мы имеем, как он говорил, посылаю вам, пошлю вам духа утешителя, параклита. А параклит, к вашему сведению, по-гречески, то, что по-русски называлось стряпчий. Сейчас обычно говорят адвокат. То есть это тот, кто утешает, заступник перед судьей. Утешитель – великолепный перевод, потому что хороший защитник перед судом, он для своего подзащитного – главное утешение, главная надежда, что этот меня отмажет, он докажет, что я не виноватый. Я не житель Крита, я никогда не врал. И вот дух-утешитель – это то, что делает верующего верующим, христианина христианином. Не сама вера. Вера ее ни к чему не подошьешь. Вера, ну как это? Я знаю, что Земля вращается вокруг Солнца. И что мне с того? Это знание. А понимание-то зачем я тут? Вот вера в воскресенье, это, конечно... Но если нету духа утешителя, если нету понимания, тогда все сильно провисает. Потому что зачем воскресенье? Вознесение. Ну да, это было, это великое, великое чудо. А как это будет для евреев? Что мне с этого? Кстати, ученые полагают, к вопросу о национальном вопросе, что как раз книга Иова, она не еврейская. Она написана, может быть, даже в Вавилоне, во всяком случае, не на иврите. И на иврит уже там задним числом переводят. Но интереснее другое. А в чем утешение? Иов увидел Бога. Ну и что? Вот оказывается, Бог такой, что когда человек его видит, он вдруг успокаивается. И вы знаете, вот как говорят, что лошадь, она нервничает, если она почуяла в кустах волка. А человек, он нервничает, если он не чувствует Бога. Это то, что блаженный Августин говорил, что наше сердце метется, тревожится, пока не найдет тебя. Он говорил это в молитве, обращаясь к Богу. Он делился с Богом тем, что Бог, наверное, знает, а все-таки надо ему сказать. Без тебя завал.
Радиоспектакль «Страсти по Иову», составленный по мотивам библейской книги Иова, исполняет ансамбль под руководством Константина Жигулина.
«Был человек по имени Иов, он был и справедлив, и непорочен, он был велик среди сынов земли восточной, богобоязнен и далек от зла, за сыновей своих он жертвы возжигал, послушный Богу, владение его великого числа, но он был праведен и прост, и в сердце не впускал тревогу.
Милость и суд буду петь тебе, престол твой на небесах, вовеки буду ходить в непорочности, и сердце мое хранить вовеки.
Милости суд буду петь тебе, престол твой на небесах, вовеки буду ходить в непорочности, и сердце мое хранить вовеки, и небеса прославляю.
Был день, когда пред Господа предстать явились Божии сыны. Между ними был начавший лгать, и вопросил Господь у сатаны. Есть человек по имени Иов, он справедлив и непорочен. На всей земле до крайних берегов такого мужа больше нет, он прочен. В своих скитаниях по земле приметило ли твое сердце моего Иова? Он праведен, он верен мне. Из уст его не слышал я худого слова, и отвечал. Не ты ли дом его восстановил, и дело рук его благословил? Не ты ли оградил его? Он праведник, наверное, от того. Но стоит тебе руку протянуть, дотронуться и не жалеть огня, лишить всего и только путь. благословит ли он тебя? Господь сказал: «Ступай, все то, что есть в его руке, теперь в твоей руке». И вот приходит вестник к Иову и говорит:
«Орали на башне валы, и ослицы паслись, как напали вороги, и взяли их, а отроков сразили острием меча. Только я спас один, дабы возвестить тебе. Огонь Божий не спал с небес, овец и пастухов пожрал и опалил пожар. Только я спас один, дабы возвестить тебе. Сыновья твои, дочери, в доме брата пили вино. От пустыни ветер пришел, и дом упал на отроков, и они мертвы. Только я остался один, дабы возвестить тебе.
Из чрева матери своей я вышел нагим, нагим возвращусь. Дал Господь, Господь и взял, благословенно имя Его. И не было греха в его словах, ни в чем не согрешил он против Бога. Он встал, одежду разодрал, все прах, и, поклонившись бритой головой, упал на пыльную дорогу. Был день, когда пред Господа предстать явились Божии сыны. Меж ними был начавший лгать, и вопросил Господь у сатаны: «В своих скитаниях по земле приметило ли сердце моего Иова? Он праведник, он верен мне. Из уст его не слышал я худого слова, доселе тверд он в простоте своей, а ты искал погибели ему. Невинного хотел ты погубить среди людей, он праведник, он будет жить». «Постой», — ответил клеветник, — «всего того, что человек имеет, ему дороже жизнь своя. Пусть станет как старик, пусть плоть его стареет, благословит ли он тебя? За кожу кожа, а за жизнь свою болезнь, не милости знак Божий». Господь сказал: «Дыхание его тебе не отдаю. Пусть будут плоть и кость в руке твоей, пусть будут скорбными все дни, он потеряет радость, ты только его душу сохрани». И сатана от Бога отошел и поразил Иова лютою проказой, от ног его до темени, как будто бы ножом, изрезан злыми язвами, наказан. И сказала ему жена его:
«Ты все еще тверд в твоей простоте. Умри, успокойся, о Боге забудь. Тебе ли средь пепла сидеть в пустоте? Он забыл о тебе. Твой путь».
Так молвила ты, как одна из безумных жен, о добре не забуду, и дух суеты не объемлет меня. Злом не буду сражен, пепел, пепел, то летишь, то ли гром, язвам на теле моем нет числа. Приемлем ли мы от Бога добро? Ужель неприемлемы зла?
Вы слушаете радиоспектакль «Страсти по Иову», составленный по мотивам библейской книги Иова. Исполняет ансамбль под руководством Константина Жигулина.
Пепел, пепел, пел и терпел.
Вместо хлеба вздохи мои льются, как воды, стоны мои. Тому, кто ждет смерти, смерти нет, но не мил ему белый свет. Тому, кто ждет смерти, смерти нет, но не мил ему белый свет. О, когда бы сбылась просьба моя, соизволил бы он сокрушить меня, тогда бы была отрада мне и веселье средь муки злой. Тогда бы была отрада мне и веселье средь муки злой. Пускай бы я умер, не увиден никем, как будто и не было меня. С утробы в могилу перенесен, вот недолгие дни мои. Из утробы в могилу перенесен, вот недолгие дни мои. Отступи же от меня и дай вздохнуть, прежде чем без возврата уйду. Туда, где мерцает смертная мгла, туда, где самый свет тьма. Туда, где мерцает смертная мгла, туда, где самый свет тьма.
И вот Дух Утешитель, он утешает, ничего не меняя в нашей жизни, а просто открывая занавеску. Завеса в храме разодралась, когда Спаситель, говорит евангелист, великолепная метафора. Вряд ли это было на самом деле, но это символ. И мы видим святая святых. Ну и что? Ну вот сегодня серый, унылый зимний день. Наверное, где-нибудь в Заполярье еще хуже, хотя, по-моему, очень черная ночь полярная, чем вот такая серость. Но вдруг лучик солнца или мне навстречу внучка идет. Все, все, все встало, я утешился, мне хорошо. Я не могу сказать, что мне мало надо для счастья, это очень много. Свет, все оказывается не таким, каким я видел, а все оказывается, ну что значит серый мир? Грязно-серый, рассыпающийся, обреченный, гниющий. И вдруг вот любимый человек, солнце, и серый гниющий превращается в серый жемчужно-серый. Это то, чем был знаменит испанский великий художник Франсиско Гойя. Вот этот серый-серый фон многих его портретов особенно. И Гойя был тяжелый, мрачный художник. Он переживал, ну, у него есть портрет, расстрел испанских борцов, когда французские войска вторглись в Испанию. И там человек стоит, ну, как распятый Христос, раскинув руки. Потом этот же жест Гойя повторит в картине, изображающей моление Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Вот так же он смотрит, как будто его Бог сейчас будет расстреливать. И все-таки вот этот серый чудесный цвет. И вот эта вот молитва в Гефсиманском саду, не то чтобы жизнеутверждающая картина, но все-таки это образ, созданный верой. И именно в отчаянии мы вдруг видим вот этот жемчужный отблеск. Жемчужина, как говорил Иисус, вот вдруг вы находите жемчужину в земле, и ради нее вы все готовы продать, чтобы она была моя. Так вот, к вопросу о выгодности добра. Да, добро может быть выгодно. Добро может быть выгодно, но, конечно, оно выгодно, наверное, не всегда. Когда не выгодно добро? Вы понимаете, а тут зависит от того, как мы определяем выгоду. Вот Иисус погиб. Ему это выгодно? Видимо, это выгодно мне, потому что его гибель, его воскресение, его благодать, которая всего этого, они меня возвращают в нормальный мир, из мира смерти и уныния. Причем, в общем, как говорится, безвозмездно, то есть даром. То есть, говорю, верую, и даже можно не делать никаких особенно святых дел, потому что, ну, он заранее простил. С другой стороны, конечно, Богу это выгодно, потому что он почему-то меня любит, и для меня свет в окошке внучка, жена, дети, сын, второй сын, вторая внучка. А для Бога я свет в окошке. Послушайте, вообще это очень странно. Кто Бог и кто я? Или вы? Но мы ему свет. Другое дело, что мы свет, потому что он свет. Значит, ему выгодно. Выгодно быть любимым человеком. Но какая это выгода? Это выгода любви. Теперь давайте все-таки попробуем подступиться к вопросу о выгодности зла. Есть знаменитая латинская поговорка «qui prodest». «Qui prodest» означает очень простую вещь. Кому выгодно? Любой детективный роман строится на том, что медленно одного за другим перебирают, кому выгодна смерть этого человека. Как говорила одна героиня, кто шляпку взял, тот и старушку убил. Англичане убивают ради шляпки. Вот наш Раскольников убил старушку из совершенно других соображений, из высокоидейных. Только русские преступники, настоящие преступники духа. Тем не менее, во-первых, в чем цимес любого детектива? Потому что вот в процессе этого распутывания, кому выгодно, в хорошем детективе всегда выясняется, и этому выгодно, и мужу убитой выгодно, и детям убитой выгодно, и коллегам убитой выгодно, и ее троюродному брату-близнецу из противоположного континента тоже выгодно, и полицейскому выгодно, и детективу выгодно, и дворнику выгодно, и собаке дворника выгодно. Убийство любого человека выгодно любому человеку. Кто-то умрет, и мне от этого хорошо. Надо только крепко помозговать. Но кажется, что хорошо. Главный герой вечно орал, размахивая кистенем, а всех убью, один останусь. И у него это было на щите написано. Выгодно всех убить, одному остаться. Есть такой рассказ Брэдбери про то, как одна американская семья весь вечер чехвостила соседей, жизнь. В общем, вдруг чего-то их понесло, и они, вопреки советам мудрых пасторов и лютеранских богословов, предались критике ближнего своего. И кто-то из них в сердца сказал, вот если бы все исчезли, как бы мы отдохнули. И вдруг они просыпаются, никого нет. И они в экстазе. Они начинают отдыхать. Все бесплатно. Нигде никаких очередей. Причем Брэдбери обходит вопрос о том, откуда там электричество осталось. Это все-таки сказка, притча. Им хорошо, у них нет нужды. Но в какой-то момент они садятся на дрезину, да, бензин все-таки кончился, и, качая ручку, едут искать людей. Потому что оказывается, что даже друг друга им мало. Как Богу, им нужны все. Невыгодно быть одному. Невыгодно всех убить, одному остаться. Если бы мы поняли это, из мира исчез бы грех. Потому что любой грех – это форма убийства. Вопрос только в градусе. Если я скажу, что ближний пустомеля, ну, дословно, вот арамейское слово «рака», оно осталось в Евангелии в этом изречении Иисуса, что кто скажет о ближнем «рака» – пустой, обречен гореть в аду. Всего-то на все, что я сказал. Пустой человек, пустомеля. И это нельзя. Зло. Вопрос выгоды. Что мы считаем выгодой? Если говорить о добре, причем у нас в семье это была реальная ситуация, когда действительно тетя жены завещала ей квартиру в обмен на уход. Ну, что значит в обмен на уход? Там не было никакого договора, но вот жена за ней ухаживала, это было не так уж легко. Вот, и в какой-то момент жена сказала, что я больше не буду за вами ухаживать, потому что вы надо мной издеваетесь. И не потому, что я муж жены, а чисто объективно я скажу, это было так. И вы знаете, это ведь начало Евгения Онегина. Когда Евгений едет к дяде, к больному, ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, ну, все знают. Действительно, казалось бы, болезнь должна нас делать человечнее, смиреннее, как Иова. А на самом деле нет. Болезнь, она как водка. Выпьешь, и люди сразу видят, какой ты на самом деле. И обычно ничего хорошего. Человек начинает быть самодуром. Маленькая власть над другим. Ну, как маленькая квартира. И человек начинает лихачить. После этого разрыва потом были извинения со стороны тетки. И теперь вопрос. Моя жена делала добро, когда за ней ухаживала? Да, конечно. Я вас заверяю. Сегодня, когда уже появились денежные отношения, я вас заверяю, если посчитать по нынешним расценкам, то там на две квартиры было ухода. С другой стороны, ведь Бог мою жену-то, я думаю, так благословил за этот ее подвиг, что там целый дворец в Царстве Божьем на нее записан. Только зачем ей дворец? Там надо подметать, убирать, наводить порядок, собирать носки мужнины. Рай – это ведь место, где можно разбросать носки и не бояться, что вообще ничего не бояться. Выгодно ухаживать за больным за деньги, за квартиру. За деньги выгодно – это не вопрос. За деньги считается нормально. Любая работа за деньги, в конце концов. О чем речь? С чего кто-то будет работать бесплатно? А вот за квартиру сразу стоит вопрос о выгоде. Если я испеку хлеб и прошу за это деньги, то это не выгода, это просто плата за труд. А если я ухаживаю за больным и получаю взамен квартиру, то это выгода, потому что маржа. Маржа на латинском – это поле. Отсюда слово «маргинали» – заметки на полях, вот где ставят галочку «остатки от нотабена». У брокеров, у финансистов это официальный термин. Какая маржа? Какая разница между тем, сколько ты вложил и сколько ты получишь? Это маржа. Так вот, выгода начинается там, где мы чувствуем, что мы получим больше, чем заслужили. И это зло. Такова наша интуиция. Потому что мы считаем нормальным и добром некоторое равновесие. Сколько вложил, столько и получи. Адекватная оплата. А если неадекватная, тогда это зло. Ну, отсюда, собственно, борьба с коррупцией. Кто определяет, что такое адекватность? И когда речь идет о зле, то размер оплаты определяет тот, кому платят. Со мной был по меньшей мере один случай, еще до крещения, еще был подростком, когда я в сущности совершил кражу, даже без слова «сущности», потому что я считал, что мне не доплатили. И грех был в том, что я сам решал, сколько мне заплатили. Я мог устроить пикет, забастовку, но, правда, все это было в 72-м году. Тогда это было не принято, мягко говоря. Зло заключается в том, что я сам решаю, сколько я должен получить. Как Адам и Ева. Вот они решили, сколько они должны были получить. Они недооценили, потому что Богом собирался дать значительно больше. Вот проблема со злом. Оно вечно лажает, оно вечно недооценивает носителя себя. Поэтому зло разрушительное. Человек берет, думает, что его недооценили, надо это компенсировать. Голубчик, тебе нужно значительно больше взять. Ты заслужил значительно больше. Только не из той кассы берешь, не оттуда черпаешь. Так вот, оказывается, что добро и выгода, конечно, совместимы. При условии, потому что что такое добро? Это коммуникация, это общение. Если я с дядей с больным говорю, все путем. Он сказал квартира, тетя сказала квартира. Договорились. Но если тайком, это разновидность лжи. Значит, я обманываю. Значит, это зло. Это выгодное, но зло. А бывает выгодное добро. В чем проблема тогда с выгодностью зла? Да в том, что оно выгодно только на короткой дистанции. Потому что рано или поздно мы умнеем, мы взрослеем, мы приближаемся к вечности. И вдруг мы понимаем, что, во-первых, мы продешевили. А во-вторых, что за эту выгоду свою мы заплатили куда больше, чем следовало бы. То есть, как сказал Спаситель, приобрели весь мир, а душе своей повредили. Повредились, Родион Романович. Повредились, потому что обманул, квартирку присвоился. Некоторые целые государства присваивали. Ну, как Александр Македонский. Присвоился. А затем что? А затем угрызение совести. Либо отсутствие совести. Бессовестность. Но бессовестность тоже очень тяжело переживается. А если человек привык ко злу, убедил себя, что зло – это добро, такое бывает. Это просто выводит его за пределы человечности. Он больше не совсем, ну не то, что больше не человек, но даже не грешник. Он уже, это что-то сатанинское. Выгодно быть чертом. Ну, в общем, судя по тому, как ведет себя зло, не очень. Не очень. иначе бы оно не было таким агрессивным. Вот Бог не агрессивен, а зло агрессивно. Бог к нам не лезет, Бог на нас глядит, как девочка со спичками глядела внутрь магазина с игрушками. Она глядела внутрь дома, где праздновали Рождество. Вот Бог к нам глядит. Мы вот готовимся к Рождеству. И он, как девочка со спичками, зажигает, зажигает. Вот это тот огонь, который видели апостолы друг над другом в день Пятидесятницы. Огонечек любви. Выгодно ли любить? Но это совсем другой вопрос. В следующий раз как-нибудь. Это был Яков Кротов, Москва.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.